Мир вам, возлюбленные, Господом нашим Иисусом Христом. Перед тем, как я скажу слово, хотел бы задать вопрос. Есть ли здесь в зале кто считает себя безгрешным? Тогда откроем с вами послание к римлянам, 6 главу, с 1 стиха. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Аминь. Как уже вы догадались, тема сегодняшней проповеди будет «Оставаться ли нам во грехе?». И ответ вы тоже знаете. Никак. То есть не оставаться. Как вы думаете, может ли последователь Иисуса Христа, заявляющий о себе то, что он любит, Сына Божия, сознательно продолжать грешить? Но вы знаете, что и таковые люди тоже есть. И можно им поинтересоваться, где они, эти люди вокруг нас. И даже, возможно, они стоят перед зеркалом утром. К сожалению, таких много сейчас верующих, которые убеждены, что порой ничто не может разрушить силу греха. И они принимают всевозможные методы, чтобы освободиться от своего рабства. Но сколько бы они ни молились, сколько бы они ни слушали обличительных проповедей, и кажется, уже ничего не помогает. И Павел спрашивает, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть Павел недоумевает, как такое может происходить, когда такие невероятные благословения во Христе, что мы крестились с Него, были погреблены и воскресли с Ним подобием Его смерти. Вы знаете, что грех никогда сам по себе не умирает. Если его не искоренять, не уничтожать, то он начинает господствовать в жизни человека. Очень интересно, еврейская мудрость гласит, что грех приходит в дом к тебе как гость, а поселяется как хозяин. Вы знаете, мы не можем запретить птицам летать над нашими головами. Мы даже, может быть, не можем запретить им садиться на наши головы. Но мы можем не позволить им свить там гнезда. Вначале, как только грех приходит в дом, он воздействует на нашу совесть. Воздействует так, что мы теряем способность к различению добра и зла. И нам кажется, что это уже ничего страшного. Разница между истиной и ложью становится крайне туманной и расплывчатой. Затем грех обладает нашим ухом, и постепенно его голос оправдывает нашу похоть, нашу плоть, и даже приводит в поддержку различные библейские аргументы, и в конце концов человек становится проповеди непроницаемым. Какой бы проповедник, какой бы слуга Божий не выходил бы, чтобы засвидетельствовать или обличить того или иного человека во грехе, человек перестает реагировать на обличение Духа Святого. Вы знаете, я слышал неоднократно то, что люди говорили, что Я практически не грешу, и у меня все хорошо. Но есть какие-то небольшие, но Дух Святой мне говорит, что у меня все хорошо. Но мы видим, что жизнь этого человека противоречит Божьему Слову. Согласно положениям Божьего Завета, Дух Святой наделяет нас той силою, которая есть победоносная, чтобы мы могли вести ту жизнь, которая будет побеждать в борьбе с дьяволом. Дух Святой дает все необходимые нам ресурсы для того, чтобы побеждать грех. В то же самое время новозаветное Божье Слово и обетование разрушить всяческое рабство и выпустить на свободу измученных предназначено тем, кто или кому опротивил грех. Если вы живете во грехе, пускай даже в одном, в самом малом, и он вам не опротивил, он вам чем-то нравится даже, он чем-то даже приятен, и как передо мной идущие братья говорили, там зависимость от электронных устройств. Вот он говорит, брат, что там в кармане при... там, где там? Где? Да, я возле сердца ношу. Но я могу обходиться без телефона не только сутки. Я и неделю могу обходиться без телефона. И это не способ того, что я переживаю за моих родных и близких, что меня потеряют где-то, не найдут. Нет. И по работе я не переживаю. Вы знаете, что Господь усматривает все так, что ни в телефоне, ни в этих электронных устройствах жизнь строится человеческая. Но зависимость от этого... это большая проблема. Возможно, есть грех другой, мы любим вкусно покушать. Возможно, мы пересмотрели последние 87 сериалов по 15 серий каждый, и мы нуждаемся дальше в подпитке. Возможно, нам нравится шопинг, такое слово, ходить по магазинам. Даже если нам вещи не нужны, нам это нравится, и мы в зависимости от этого находимся. Возможно, кто-то курит и считает, что ну, этот объедается, я курю, ничего страшного. Возможно, и так вы думаете. Возможно, кто-то злоупотребляет спиртным и тоже думает, что ну, ничего страшного, я же только себе причиняю вред. Возможно, кто-то смотрит порнографию и думает, ну, я против своей плоти грешу, никому же я вред не причиняю, забывая о том, что... тело Господне, церковь, состоит из многих членов, и если болен один, то страдает все тело. Даже если вы против себя грешите. Почему же верующие продолжают держаться за грех? Почему они продолжают жить в этом грехе? И чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, стоит заглянуть в свое собственное сердце. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 27 стих, говорит, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вы знаете, я когда проповедую другим, я в первую очередь проповедую самому себе. Сегодня не зря спросил, есть ли кто-то здесь присутствующий, кто считает себя безгрешным. Насколько мне позволило мое зрение, дарованное Господом, я не увидел ни одной поднятой руки. Но оставаться ли нам во грехе? Никак. Представляете, тот самый день, то самое мгновение, когда в какой-то момент Господь поставит всех пред собою, но одних поставит по левую сторону, а других поставит по правую сторону. Где хотите оказаться вы? Где хочу оказаться я? И у меня внутри есть определенный страх, что когда услышим звук трубы, чтобы не обнаружил себя я, стоящим пред царем царей, Господом господствующих, с похотью, обвившей мое сердце. Что мы скажем Иисусу Христу, когда предстанем пред Ним? Какое извинение мы скажем пред Ним? Что я не знал, Господь, что ты даже мой один-единственный грех будешь воспринимать так серьезно. Я думал, что ты будешь снисходителен ко мне, что Твоя благодать будет преизобиловать. Я всегда веровал в Твое новозаветное обетование и просто ожидал, что Твой Дух удалит от меня этот грех. Вы знаете, возлюбленные, наш Господь скоро придет. Можно посчитать, высчитать 225 лет, можно посчитать, высчитать 2 года, можно ничего не считать. Господь каждую жизнь держит в своих руках. И когда Он сочтет нужным, Он закончит эту жизнь. Можно не думать о себе более, нежели должно думать. Но нужно быть всегда готовым предстать пред Ним. Так вот, для каждого из нас встреча с Господом будет в любой момент. И я знаю верующих в Господа, которые были одержимы плотскими грехами, духовными грехами, и которые в последующем сошли на другой путь. Вы знаете, послание к Римлянам в 3 главе, в 23 стихе сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Вопрос, почему я остаюсь в своем грехе? Почему это злое рабство по-прежнему удерживает меня? Почему я не настолько свободен, насколько хотел бы даже я быть, не говоря о том, что Господь хочет меня видеть свободным? Мы продолжаем оставаться во грехе лишь по одной причине – отсутствие страха Божьего. Многие верующие сегодня или называющиеся себя верующими не имеют страха Божьего. Страха Божьего, который проникает в сердце человека. Автор притчи заявляет в 16 притчах, в 16 главе притч: «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла». В другом месте сказано: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Еще сказано: «Страх Господень – это источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Здесь страх Господень указывает на нечто большее, нежели чем просто благоговейный страх и почитание. Псалмопевец говорит нам, что мы не можем получить полное откровение от Господа, полное откровение Божьего завета, пока в нас глубоко не укоренится страх Божий. Его страх. Псалом 24 нам говорит: «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Во многих церквах в сегодняшнее время, вы знаете, проповеди на тему страха Господнего попали в раздел «Табу», в раздел запретной темы. И очень редко мы можем услышать. А я посещаю разные церкви, и очень редко я слышу, чтобы в церквах говорили о страхе Божьем. И одна из причин этого – то, что есть вторжение в Божий дом вседозволенности, которая распространена в обществе. И за последние годы термин «благодать» это стал означать прикрытие для греха. Псалмопевец пишет в 35-м псалме: «Нет страха Божия пред глазами Его». Вы знаете, многие служители очень любят, даже и говорят о страхе Божьем, затрагивают тему таких мест. Я их выписал. Это второе послание к Тимофею, 1 Иоанна и послание к Римлянам, 8 глава. Так вот, что там сказано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Другое место говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И третье место, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Действительно замечательные места, чудесные места, но они касаются страха человеческого или страха перед сатаной. Потому что этот мир, он также имеет страх. Он также боится, что будет завтра. Он боится неопределенности, он боится неуверенности. Он боится, а что обо мне подумают люди? А что обо мне подумает моя жена, мои дети, моя мама, мой папа? Что подумают обо мне на работе? Это другой страх. Верующий в Иисуса Христа перестает бояться. У него есть только один страх пред Господом, как бы не угодить, как бы не огорчить Отца Небесного. Это другой страх. Когда мы решение принимаем в ту или иную сторону, на что мы в первую очередь ориентируемся? Как ему угодить, Отцу Небесному, или как, чтобы перед людьми оказалось-то неправильно все, или все правильно было? Вы знаете, то же самое слово используется в послании к евреям. 13 глава, 6 стих. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Кто-то из вас, возможно, в эти дни идет пред государственными слугами, для решения тех или иных вопросов. Кто-то идет на какие-то собеседования, консультации. Не имейте страха человеческого. Возложите все свое, все свои нужды и прошения на Господа. Новый Завет содержит то, что называется предварительной работой благодати. Вы знаете, Еремия 32 глава. Здесь пророк говорит о том, что такое предварительная работа Божьей благодати. И он говорит в 40 стихе. «И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Вы знаете, мы, рассуждая с братьями об очень интересном, о любви Божьей, о отношениях между народом Божьим и Творцом, между спасен, не спасен, верующий, неверующий, как вот это все воспринимается, вы знаете, Бог избирает себе. А он об этом четко говорит. Но тут он еще говорит о том, что он вкладывает страх свой к ним. И вы знаете, опасно оказаться тем человеком, кому Господь не вложил его, потому что он вкладывает своим. Он не вкладывает всем, он вкладывает своим. Начало мудрости – страх Господень. Если мы начинаем иметь страх Господень, не потому что я так захотел, а потому что Он избрал это. Он избрал, чтобы вложить страх свой в мое сердце. Еремей говорит также о положениях Божьего Нового Завета. Он говорит, что вложит в сердца страх свой. То есть он дает нам понять, что мы не можем сами выработать в себе святой страх. Мы не можем получить его за счет того, что кто-то на нас руки возложит, кто-то о нас помолится, или мы как-то с плотью будем своей манипулировать, воздерживаться от чего-то начнем, или о чем-то думать больше. Единственный способ получить страх Господень, когда это будет делать сам Дух Святой. Он говорит нам, что Он собирается совершить в нас великие и удивительные вещи. И Он пошлет Духа Своего, который будет пребывать в вас и даст вам новое сердце. Дух Святой меняет отношение человека к греху. Именно Он меняет это отношение. Не мы сами, мы имеем свободную волю. Мы можем иметь желание, но оно может исходить только от Бога, которому противен грех. Грех, он очень сладок, практически любой грех. Кто-то испытывает удовольствие в убийствах, а кто-то испытывает всего лишь в чревоугодии. Если вы устали от своего греха и жаждете ходить в праведности, тогда приготовьтесь к тому, что Бог собирается послать в ваше сердце евангельские стрелы. Многие, движимые плотью, старались избавиться от чувства вины. Римлянам 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения, они говорят сами себе, тем, которые во Христе Иисусе». Замечательные слова, да? Замечательные. И они это к себе начинают применять. Нет никакого осуждения теперь во Христе Иисусе. Да, но мы забываем или не утруждаем себя прочитать следующую часть этого же стиха. «Живут не по плоти, но по духу». А вот это уже, извините, это уже сложнее. Жить по духу, а не по плоти. Решает не то, что я хочу, а то, что хочет Он. Идти туда, куда не я хочу, а куда призывает Он. Мы видим, что все ученики Господа нашего шли водимые Духом Святым. Не потому, что они решили, сели, посовещавшись, пойдем-ка мы в Антиохию. Или пойдем на остров Родос. Или пойдем еще куда-нибудь. И мы видим, что многие послания начинаются: смотрите, что Дух говорит церквам. Бог направлял этих людей, водил их. Мы видим, что и по Ветхому так называемому Завету Бог свой народ вел. Не народ шел, смотрите, 1 000 000 человек, 3 миллиона человек, 500 тысяч человек. Они имели послушание Богу, несмотря на весь ропот, недовольство. Но они останавливались тогда, когда Господь останавливался, и двигались тогда, когда Господь начинал двигаться. Они видели четкое присутствие Бога в своей жизни. И они, видевшие все эти чудеса, продолжали упорствовать. И названные потом в последующем кем? Упорным, неверным, жестоковыйным народом. Но любовь Божия от них не отнялась. Что хочу еще сказать, что есть определенные несколько положений, которые нам необходимо запомнить, что Бог считает даже самые тайные грехи верующих в Него более нечестивыми и более опасными и ненавидимыми им, чем самые мерзкие, самые злые и явные грехи тех, кто совершает, когда совершают это люди неспасенные. Чужие. Но мы и сами понимаем, что предательство, когда ты доверяешь кому-то, когда кто-то твой близкий тебя предает, это намного обиднее, чем тебе предает твой враг, скажем так. От врага ты понимаешь, что это естественно, но от близкого, от родного, от того, кто вместе с тобой. Но самое ужасное, что многие верующие считают, что их тайный грех не является чем-то серьезным. И сегодня человечество видит намного больше убийств, как правильно сказал брат Петр, что происходит вокруг. Это многих может удручать. И по поводу судьи в глазах Господа, да, но никогда не говорите другому человеку: «Бог тебе судья», ибо это проклятие, а вы должны благословлять. Потому что страшно впасть в руки Бога живого. И вы это прекрасно понимаете. И когда вы отправляете человека к судье, как к Богу, это опасно. Знаете, сказано, что мы должны благословлять проклинающих нас. И поэтому лучше отпустить его с миром, но не проклинайте. Ибо каким судом вы судите, таким судом и вас будут судить. Сказано, что Господь мне отмщение, но это Он сам делает. Ваше дело благословлять, отпускать от себя, но не проклинать. Вы знаете, Бог говорит о Лаодикийской церкви очень интересные вещи. Говорит тем, кто уже Его. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. То есть ты не тот, за кого ты себя выдаешь. Ты приходишь в церковь по воскресеньям, по вторникам, четвергам, по субботам, по пятницам, по понедельникам, по средам. Но ты теплый. Ты теплый. О, если бы ты был холоден или горяч. А ты думаешь, что ты с ним, а это не так. Притчи говорят нам, что? В четвертой притче говорят, что из сердца, из него источник жизни. То есть какие мысли в душе человека, таков и он. Второе. Чем дольше мы остаемся во грехе, тем больше опасность ожесточения сердца. Евреям 3 глава, 12-13 стихи пишет, что «смотрите, братья», видимо, это к сестрам не относится, или все-таки относится к сестрам. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Вы сами прекрасно знаете этих людей, которые, впавшие в грех, продолжая этот грех холить или леять, постепенно становятся черствыми, жесткими и, может быть, непроницаемыми даже к обличению. Возможно, вы когда-то испытывали такой порыв. Вспомните свою первую любовь. Вы только уверовали в Господа. Вспомните, да вы бежали каждому другу и знакомому, родственнику, дальнему, ближнему. Говорили, я уверовал в Господа, и тебе нужно уверовать. Христос пострадал за меня и за тебя пострадал. Он любит тебя, Он не желает твоей смерти. А что сейчас? Сейчас мы сами в себе, у нас все хорошо. Где наша первая любовь? Где то, где рвение то? Вот я, будучи женатым, вспоминаю первые дни, месяцы отношения к своей будущей жене, будучи невестой, вот как я к ней относился. И вспоминаю сейчас, ну, уже более рассудительно так подхожу. То же самое где-то и она ко мне испытывает. А Господь хочет от нас той самой первой любви, того самого первого рвения, того самого порыва. И Он говорит, что Он желает нас видеть таковыми постоянно. Третье. Если мы упорствуем во грехе, то нас ожидает Божья розга. Вы знаете, псалмопевец потрясающую вещь написал в 88 стихе, в 88 псалме. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, посещу их жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Благословенный стих. Знайте, что если вы продолжаете грешить, Бог вас любит. Он ваш небесный Отец. Он вас заботится. Но розгу на спине почувствуете. Возьмите, к примеру, Давида. Муж по сердцу назван. Взял Версавию, мужа убил, можно так сказать. Взял Версавию незаконно. В итоге что получилось? Сын умер? Умер. Мы знаем, что посещение жезла было по спине Давида великим. Многие тысячи израильтян погибли. Израиль был в позоре. Мы знаем, что на какое-то время и Давид лишился своего престола. И если бы Давид не раскаялся в этом, то он мог уйти в могилу. Четвертое. Если вы продолжаете оставаться во грехе, вы увидите, как уходит ваш внутренний мир, внутренний покой, и как ваши силы истощаются. Давид писал, что «изнемогла от грехов моих сила моя, и кости моих иссохли. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо стрелы твои вонзились в меня, и рука твоя тяготеет на мне. Изнурил он на пути силы мои». Господь не замедлит послать необходимые стрелы в ваше сердце, чтобы обличать вас, чтобы показывать вам, где вы приступили Его закон, Его повеление. И не имеет значения, кто вы – пастор, епископ, диакон, прихожанин, хотя здесь все сидящие – это слуги Господа. Здесь нет ни одного, кто не был бы слугой Господа, служителем Его. И все должны ревновать о служении. Не только вот определенная группа людей. Все должны ревновать о служении пред Ним. Служения различны, дары различны. И поэтому, где бы мы ни находились, если мы даем место тайному греху, мы будем испытывать в жизни беспокойство. В доме, в семье, на работе не будет так называемого шалома, мира не будет. Пятое. Если вы будете оставаться во грехе, вы потеряете свою полезность для Царства Божьего. Это посерьезнее, наверное, чем все остальное кажется. Но первая книга Царств нам говорит: «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое было дано тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему». Это очень страшные слова были сказаны. «Саул, что ты сделал? Я имел по отношению к тебе большие обетования, большие благословения. Ты мог быть практически вечным царем в Израиле. Великие планы, но ты приступил все мои повеления. И тотчас же Дух Божий оставил царя, и он стал бесполезным для царства. Вот где все кончается, когда вы остаетесь во грехе. Вы становитесь пустым и бесполезным, бесполезным для Божьего царства. Но есть и хорошие новости для всех здесь присутствующих. Занимается ли в настоящее время Господь вашим грехом? Посылает ли Он стрелы обличения в ваше сердце, взывая чувство вины за тот тайный грех или тайные грехи? Если так, то не бойтесь. Это дар Божий. Он дает вам это. Он вкладывает в вас свою силу, что только посредством Божьего страха ты можешь удалиться от своего греха. Ведь многие здесь не совершают беззаконие в этом мире, потому что боятся наказания от земных властей. А коль мы паче, мы должны опасаться, чтобы лишиться благодати от Господа. Чтобы лишиться того, что Он к нам каждый день проявляет. Многие говорят, что мы, евреи, распяли Христа. Да, но мы и сейчас продолжаем Его распинать. В каждом нашем беззаконии. Каждый наш грех вбивает очередной гвоздь в тело Иисуса Христа. Каждый день, совершая беззаконие, мы продолжаем его убивать. Не только тогда, но и сейчас. И поэтому Я призываю всех к тому, чтобы, как сказано в книге Деяний, 9 глава, 31 стих, «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались». Поскольку эти первые верующие в Господа и Иисуса Христа находились в Божьем страхе, они получали утешение от Духа Святого. И затем, когда вы будете исполнены страха Божьего, вы будете бояться опасности и последствий греха. Вы каждый день будете ходить в страхе, чтобы не нарушить Его мир в вашем сердце, чтобы не расстроить Отца Небесного, чтобы не огорчить Его, не утешить Духа Святого. И в конце концов вы увидите, что все это время Бог являл вам свое милосердие, делая, что и обещал, избавить вас от власти и рабства греха. Аминь.